Проповедь моя будет сегодня обращена не к церковным людям только. Сегодня мое обращение и чтение текста Писания и рассмотрение будет обращено к людям, которые не имеют такого богатого церковного опыта или вообще его не имеют. И даже несмотря на то, что сегодня таковых здесь в нашем собрании не большинство, это проповедь для них, так чтобы мы могли в конце концов дать им даже ссылку на церковном YouTube-канале, чтобы они могли послушать, посмотреть. Поэтому это проповедь для вас, дорогие друзья. Людей всегда интересовал вопрос. Вопрос о том, кто же такой Иисус Христос. Сегодня мы отмечаем, сегодня мы говорим о Рождестве. И вот вчера, когда я был вместе с нашим хором на Арбате, беседуя с людьми, я еще раз убедился в том, что подавляющее большинство сегодня наших жителей страны не будут отмечать Рождество. Но не потому, что они категорично против этого праздника, а просто они не понимают смысл этого праздника. Вот Новый год – это да, Новый год – это событие, Новый год – это значимое такое мероприятие, вроде понятное, вот новые надежды, новые ожидания, обновление чувств, стремлений, планов, в конце концов. Древнее прошло, теперь все новое. Вот люди вот к этому стремятся, а как бы Рождество, что оно, куда, да еще учитывая то, что наше общество живет по григорианскому календарю, Рождество отмечают по иному календарю, и совсем получается в обществе такое вот смещение, и кажется, праздники, зачем вообще нужен, здесь непонятно все на самом деле. И причина даже не в том, что праздник непонятен, а причина в том, что непонятен, кто такой Иисус Христос. Почему Его рождение – такое значимое событие для всей истории цивилизации человеческой? Почему вообще Он здесь появился на этой планете? Был ли Он точно Богом? Если вы начнете спрашивать людей на улице, с кем бы из исторических личностей они хотели бы поговорить, кому они хотели бы задать вопросы какие-то, то вы наверняка столкнетесь с такими личностями, по крайней мере, вчера я с ними столкнулся. Кто-то говорит, я хочу поговорить с Лениным. Я помню себя в детстве, когда мне было 5 лет, моя мечта была повидаться с одним дедушкой, который жил в Ленинграде тогдашнем, в сегодняшнем Санкт-Петербурге, который лично знал Ленина. Но, по крайней мере, нас так в детском саду учили, что вот это самая главная личность. С портрета глянет, как живой, так мы пели песни в детском саду. Кто-то сказал, я хочу поговорить с Буддой. Кто-то назвал Мухаммеда, Пушкина, Ленина, да, Сталина, Майкла Джексона даже, Виктора Цоя. Ну, понятно, это Арбат. И кто-то назвал Иисуса Христа. Кто были эти люди? Кто были эти люди? Политики, религиозные деятели, певцы, музыканты, да, поэты. Но только один из них утверждал, что Он есть Бог. Только один Иисус Христос утверждал, что Он есть Бог. Только один из них не пытался прийти к власти, популярности, не занимал никакого поста в обществе, даже не написал ни одной книги. И мы с вами сегодня читаем из Евангелия от Иоанна, не из книги, написанной Иисусом, но книги, написанной Его одним из самых лучших друзей. И он был настолько близок с Ним, настолько плотно общался с Ним, что однажды даже, и об этом пишет Иоанн сам в своем Евангелии, он возлежал у Него на груди, как Его очень близкий друг, как Его возлюбленный ученик. И несмотря на такое тесное общение, а когда тесно, плотно общаешься, то границы стираются. Ты уже видишь человека, какой он есть. Я не думаю, что мы с вами дома ходим все, как я сейчас одет, в пиджаках, в галстуках. Я мало таких людей встречаю. Мы одеваемся просто. Мужчинам надо напоминать, что надо одеваться так же скромно. Не только ходить вот в таким вот внешнем виде, не очень привлекательным. И вот Иоанн, так плотно общающийся с Иисусом Христом, вот что он пишет, и мы сегодня читали этот текст в самом начале первой главе. Его Евангелие, он пишет такое слово: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». Иоанн говорит здесь об Иисусе. Невероятно, мог сказать: мой классный друг был здесь со мной на земле, мы прожили хорошее путешествие, у нас была прекрасная жизнь. Но здесь мы видим слова не пафосные, слова не какие-то легковесные. Мы видим здесь восхищение, благовейный страх, почтение, поклонение, удивление. Здесь мы видим слова о самом Боге. И в этом тексте мы видим две реальности, которые рассказывают нам, по крайней мере, приоткрывают завесу, кто же такой Иисус Христос. И это то, что поможет нам, на самом деле, прикоснуться к радости Рождества, понять, почему этот праздник настолько значим и важен. Итак, первая реальность, первая ключевое утверждение, которое делает Иоанн об Иисусе, это то, что Иисус Христос есть высший смысл жизни. Есть высший смысл жизни. В первых трех стихах мы видим, что Он есть Слово на греческом языке, на древнегреческом, на котором писался Новый Завет. Слово, переведенное у нас как Слово, это слово «логос». Он здесь назван Божественным Логосом. Тема Логоса очень широко обсуждалась в то древнее время, когда писал Иоанн это Евангелие. Иоанн, конечно, несомненно, знал хорошо эти дебаты и многие обсуждения. И для него Логос, не как для тех древнегреческих философов, которые считали, что это самая лучшая человеческая, может быть, логика, то, что мы поняли, до чего мы дошли. Но для Иоанна Логос – это не просто высшая человеческая логика, но смысл. Смысл всех вещей. Зачем они здесь есть? Он говорит о том, что Иисус есть первопричина всех вещей на этой планете. Он есть причина, самая главная причина, основная причина, определяющая причина, единственная причина жизни и причина для жизни. Ну, давайте я это поясню просто, потому что нам нужны такие простые иллюстрации. Вот наша команда музыкантов, она имеет ответственность приходить сюда, на это место, раньше всех, кто приходит вот на это собрание. Они приходят достаточно рано, некоторые приходят даже к 9, чуть-чуть попозже. И учитывая наши московские реалии, им, конечно, нужно и встать тоже пораньше. Некоторые даже умудряются в воскресенье вставать раньше, чем они встают на работу. И у них есть понимание, что если они попьют кофе, это им поможет преодолеть вот такую свою утреннюю усталость и сонливость. И вот команда это использует кофемашину. Там она у них в самом конце стоит. Саша Фролов со своей супругой Асей распределяет это кофе. Если подойдешь поздно, то сливок уже не достанется. Но кофе хорошее, добротное. Одним словом, кофемашину они используют. Но давайте представим себе, что они не понимают смысла и цели или логоса кофемашины. Но они пытаются использовать эту кофемашину для разных вещей. Кто-то как барабан, кто-то как подзвучку своего пения, кто-то просто как подставку. Одним словом, они пытаются как-то использовать ее для разных вещей, но только не для производства кофе. Но потому что они не поняли логоса кофемашины или смысла существования кофемашины, они никак не могут пить кофе. И тем самым они чувствуют себя уставшими, они чувствуют себя неспособными эффективно и действенно давать нам помощь свою в звуке или в пении. Одним словом, кофемашина бесполезна, потому что они не поняли ее смысла или не поняли ее логоса. Древние греки пытались понять логос жизни. Они пытались понять смысл жизни. Это была одна из самых обсуждаемых тем древней литературы. Литературы, которая была написана в то время, когда жил Иоанн, в то время, когда ходил Иисус по этой планете. Это была самая высокая интеллектуальная тема, потому что это принципиальный вопрос. Зачем мы существуем? Куда мы идем? В чем смысл жизни здесь, на Земле? Потому что они понимали, логос жизни дает понимание цели жизни. Когда я понимаю смысл жизни, я тогда знаю, как жить, зачем жить, ради чего жить. В то время, когда Иисус пришел на эту землю, подавляющее большинство людей, древних философов, пришло к убеждению, что логоса жизни вообще не существует. Его просто нету. Большинство школ так учили. Другими словами, они начали утверждать, подобно многим современным агностикам, нам кажется, что ответов просто нет. Они отвергли все прошлые ответы, которые давала философия, религия, и сказали, ответов просто нету. Логоса жизни просто не существует. Понимаете, их реакция – это намного больше, чем просто пожать плечами и сказать, я не знаю, мне кажется, это вот так, или мне кажется, это вот по-другому. Это не просто выказать свое незнание какого-то предмета. Это признаться, что я не знаю, зачем я живу, куда я иду, ради чего я существую. Это принципиальный вопрос. Вопрос, на самом деле, настолько принципиальный, что он доходит до такого банального момента. Зачем мне просыпаться утром? Зачем мне вставать с моей кровати? Зачем мне одеваться и куда-то идти? Ради чего я существую? Тогдашний ответ древних философов в сущности говорил, что нет никакой серьезной причины, чтобы ты вставал с кровати. В то время две школы появились, популярные школы. Вот такая некая попытка вот в этом антагонизме, в этом отрицании хоть что-то дать. И вот первая школа, ее основатель был Эпикур или эпикурейство, они говорили, если нет никаких ответов, то живи ради удовольствий. Это единственный смысл, который можно найти в этой жизни. Раз ты не знаешь, зачем жизнь, живи ради удовольствий. Вторая школа, которая противостояла этой школе, это школа Зенона или стоики, да, они говорили о том, что надо жить согласно природе. А согласно природе, значит, жить добродетельно. То есть вся суть в том, что живи так, как будто бы есть ответы. Хотя их и нет, но живи просто добродетельно, хорошо, справедливо. И это даст тебе прожить как-то сносно свою жизнь. В конце концов, ты сможешь найти самого себя, открыть в самом себе целую вселенную, ранее для тебя недоступную и непонятную. Эти обе школы на самом деле игнорировали принципиальный факт, что у них просто нет ответов. Они, кстати, отвернулись от религии. Религия для них была напоминанием того, что ответов тоже нет, и что религия тоже не помогла. Наблюдение, вот я наблюдаю за нашей современной культурой, нашего общества сегодня, и вижу, что наше общество сегодня в своих мыслях пришло к тому же, к чему пришли эти древние греческие школы. Ответов просто нету. Посмотрите, чем сегодня наполнен современный кинематограф. Там нету месседжа очень часто, там нету послания, там нету идеи. Потому что ее нету. Потому что нету абсолютного добра или абсолютного зла. Все относительно, все не может быть таким вот четким, определенным. Поэтому общество наше сегодня пришло к этой идее древних греков. Ну, в конце концов, живи просто ради работы, ради семьи, наслаждений, будь хорошим, как у тебя получается. Такая философия и восприятие напоминает мне поведение страуса. Проблемы нет, потому что я спрятал голову. Я ее просто не вижу. Хотя на самом деле эта проблема напоминает о себе в нашей душе, в нашей совести. Люди просто игнорируют ее, пытаются заглушать ее, пытаются спрятаться от нее. Эта философия воплотилась на самом деле и в нашем уже менталитете русском. Ну, я словом русской, российском менталитете. Даже хотя бы в такой сказке известной название очень хорошо об этом говорит. Помните, пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Это логика той древнегреческой философии, логика современного мышления. Я не знаю, зачем я живу, я не знаю, куда я иду. Известный английский писатель, через уста своего известного героя, помните, Алиса в стране чудес, говорит: «Вы не знаете, вы не будете столь любезны сказать мне, какой дорогой мне следует выйти отсюда?» — спрашивает Алиса. «Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти», — ответил кот. «Мне безразлично, куда», — сказала Алиса. «Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдешь», — ответил кот. И это на самом деле философия нашего общества. Если утверждать, что нет никакого логоса, тогда человек на самом деле совершает нечто невозможное и невероятное. Он пытается жить, как будто нет никаких ответов. Но это на самом деле невозможная жизнь. Это нереальная жизнь. Это какой-то хаос и бессмыслица. Такая жизнь не может не принести ни цельности, ни радости, ни счастья, ни удовлетворения, потому что в ней нет ни смысла, ни цели. Ты не можешь отрицать, что он тебе нужен. Ты можешь, конечно, отрицать это, но однажды пустота возьмет верх над тобою. Пустота коснется твоей души. Пустота и бессмысленность дадут о себе знать. Невозможно жить без логоса. И поэтому люди придумывают себе логос. И об этом я буду говорить чуть дальше, потому что это место не может быть пустым. Нам всем нужен логос, нам всем нужна причина для нашей жизни. Кстати, наш известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем известном стихотворении, которое написал в мае 1828 года, говорит: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет предо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозначной жизни шум». Это стихотворение еще ярко показывает эту раздвоенность этого лирического героя, который гнетется в своей душе, не понимая, зачем он есть. И самое страшное, что он приходит к выводу, что все бесцельно. Все бессмысленно. Кстати, тогдашний митрополит Филарет написал ему ответ. Написал ему ответ о Боге. Жизнь дана Богом и дана для Него. И после этого ответа, кстати, Пушкин через 2 года написал другое стихотворение: «В часы забав или праздной скуки». Почитайте его на досуге дома. Там уже видно, что Слово Божие коснулось его сердца. И поэтому прекрасно нам читать слова евангелиста Иоанна. Он говорит о том, что логос есть. Вначале было слово, вначале был логос. Этот логос был у Бога, и все, что на земле есть, начало быть через него. Логос – это не какое-то абстрактное понятие. Это не какое-то чуждое, какая-то невнятная дефиниция. Это личность. И эту личность можно познать. Это не набор каких-то непонятных, сложных философских идей. Это реальная личность. Это Господь Иисус Христос. Живая сила, которая затрагивает все сферы, абсолютно все сферы жизни человека до самой глубины. И если ты его любишь и знаешь его, и служишь ему, Когда Он наполняет твои чувства, заполняет всего тебя, всю твою жизнь становится альфа и омегой. Он становится твоим логосом. И твоя жизнь, твое наслаждение становится цельным. Если нет этого логоса, логоса Иисуса, тогда не может быть радости и счастья. Если ты не выберешь Его, если ты не признаешь Его, тогда ты придумываешь своего собственного логоса, которому ты будешь служить, ради которого ты будешь жить. И поэтому вопрос, который сегодня задать себе стоит, что мною движет? Какие мотивы направляют меня? Что меня заставляет вставать утром с постели? Ради чего я живу? На что я надеюсь? Я вчера посмотрел в интернете, какие логосы есть у людей, какие смыслы есть у людей. И я прочитаю некоторые из них, чтобы показать, что если твой логос не Иисус, тебя ждет разочарование даже при жизни. Если твой логос, то есть смысл твоей жизни, не родившийся Спасителем, младенец Господь Иисус, это обманет тебя, это обкрадет тебя, это не даст тебе смысла и счастья жизни. Ну вот пишет одна девушка. Я тоже была ужасно застенчива в школьные годы. Меня не замечали, была абсолютно бесхарактерной. Но потом в последний год нашла себе хобби, увлеклась музыкой. В универе стала выступать на сцене. И это сломало мою застенчивость, хотя мне было очень тяжело ее преодолеть. Я первое время пила успокоительные, чтобы нервозность не отражалась на моем голосе. У меня появилось много друзей, но дело в том, что я влюбилась в музыканта, а он меня отверг. С тех пор я не могу заниматься любимым делом, потерял друзей, из-за вечных депрессий ушла в себя, осталась совершенно одна. Помогите, пожалуйста, выбраться из этого болота. Дело в том, что я теперь боюсь общаться с людьми, я не знаю, как жить дальше. Ее логос этот... Музыкант безымянный в ее посте подвел ее. Он стал для нее смыслом жизни, и когда он отверг ее, то она просто потеряла свою жизнь. Многие знаменитости здесь у нас в стране совершили самоубийство, потому что потеряли свой смысл жизни. Их логос подвел их. Например, известный актер, ну как известный, может быть не такой сильно известный, но... Достаточно известный молодой актер, 20-летний Иван Жагоров, он снимался в этих сериалах «Старшеклассники», «АБЖ» и прочее. Он повесился. Повесился после ссоры с своей любимой девушкой Лерой. Причем еще в последнее время его не приглашали сниматься. В этом был весь смысл его жизни. Потеряв их, он потерял, зачем жить дальше. Здесь известный московский актер Анатолий Вербицкий. Он покончил с собой, пустив на кухне газ. И причина была простая. Это его творческий кризис, неустроенность личной жизни. Известная актриса, кстати, из Новосибирска. У нее даже музей там есть. Екатерина Савинова. Она снималась там, сыграла эту Фросю Бурлакову в фильме «Приходите завтра». Когда обнаружила себя печальную болезнь, бруцеллез, и когда она боролась с этой болезнью, и исцеление происходило, она сказала своему мужу, я больше не могу ни в кино сниматься, ни на сцене выступать, ни с людьми общаться, зачем жить дальше? И после посещения храма на пасхальную неделю она бросилась под поезд, как произведение Анны Карениной, которое когда-то она читала. Посмотрите, логос этой девушки, логос этих актеров не помог им. Он не мог сделать их счастливыми. Иисус Христос не таков. Он показывает наше сердце, показывает наши трудности, но Он помогает нам их преодолевать. Он меняет нас изнутри. Он становится нашим логосом, смыслом нашего существования, причиной, по которой мы живем. И это не самовнушение, не какой-то аутотренинг, все будет хорошо. Он с нами всегда, он реален, Потому что Он первопричина всего. Он в принципе не может подвести. Это Его природа такова, это Его личность такова. Только в Нем и с Ним мы обретаем радость и смысл жизни и получаем цель, для чего нам жить дальше. Итак, Иисус Христос есть владыка смысла жизни. Он и есть этот высший смысл. Но Он не только владыка смысла, или Он не только логос, но Он также и владыка жизни самой. Мы читаем в этих двух последних стихах этого отрывка: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Иоанн переходит теперь в своем повествовании от общего творения, от того, как все появилось, почему это появилось, к более специфическому вопросу. Он говорит теперь о сотворении жизни, самому значимому элементу творения. Ведь в конце концов, природа сама без жизни, или окружающий мир нас без жизни, он такой мертвый, такой, кажется, неживой, такой безликий. Мы читаем, что Иисус есть источник жизни. Именно поэтому Он может и дарует жизнь своему творению. Все живые существа на этой планете, включая нас, здесь сидящих, мы с вами получили жизнь, потому что Он, Иисус, Владыка жизни, дал нам ее. Там, где есть жизнь, там и есть свет. И здесь Иоанн показывает, что Иисус есть также источник и духовной жизни, и света, как и физической жизни и света. Иисус не просто цель, Он и проводник к этой цели. Он не просто смысл, направление для пути, Он и есть сам путь. Он есть истина, открывает настоящую правду нам о том, кто мы есть, и как нам нужно жить, и куда нам нужно идти. И Он сам и есть этот смысл. Существует все-таки разного рода жизнь. Ну, есть жизнь в растениях, да, но жизнь животных отличается от жизни растений. Кстати, древнегреческий философ Платон как-то сказал: свинья ест, спит и дышит, но все же остается свиньей. И его мысль была простая. Если человек живет только ради того, чтобы есть, спать и дышать, то его жизнь нисколько не отличается от жизни свиньи. Но он человек, ему нужно жить не как животное, а ему нужно стремиться к чему-то большему, к чему-то более высокому. Кстати, древнее греческое слово «человек», которое звучит как «антропос», означает буквально «смотрящий вверх». То есть человек по своей природе, по своей натуре, он задуман, создан для того, чтобы жить только для этих внешних вещественных начал этого мира, ради которых живут животные, о которых здесь говорит Платон. Жизнь интеллектуального существа должна быть больше, чем жизнь животного. Иоанн говорит здесь в этом Евангелии, в своем Евангелии, что жизнь, о которой он здесь говорит, человек сам не может создать. Жизнь, которую дает Господь Иисус, она больше, чем просто жизнь самого человека. Это жизнь просвещенная, это жизнь духовная. Это жизнь, которая на самом деле наполняет нас и направляет нас и указывает нам, кто мы и зачем мы здесь. Слово «свет» очень часто ассоциируется с просвещением, с пониманием, с прозрением. Тьма противоположна этому, это невежество, это неизвестность. Свет представляет чистоту и благочестие, тьма – зло. Свет имеют по жизни, то есть знают, куда идти, зачем идти. Знают, что у них происходит, почему происходит. Только те, которые признали владычество рожденного Спасителя Иисуса Христа. Понимаете, христианство – это не какая-то мистика. Христианство – это понятная программа и цель жизни. Христианская вера просвещает человека и дает ему понимание, как жить, зачем жить, для чего существовать дальше. Сегодня в нашем обществе я встречаю два основных подхода к жизни. Нет, конечно, их можно разбить еще больше, чем на два, но два основных, которые я сегодня вижу. Во-первых, это научный подход, суть которого простая – истины не существует. Нет никакой истины. Нет никакой морали. Человек просто продукт столкновения атомов. Главные факты. Истины самой не существует. Но, к сожалению, надо признаться, что даже наличие фактов каких-то, не дает нам ответов на самые сокровенные вопросы нашего сердца. Зачем мы здесь? Куда мы идем? Даже если мне скажут, да, мы возникли благодаря большому взрыву, но у меня есть вопрос. А зачем мы здесь? А ради чего нам жить дальше? Куда мы идем? Да, даже если я узнаю суть того, что есть закон тяготения, и там закон трения, и второй закон термодинамики, они дают мне на вопросы ответы, как получить прощение грехов, как найти смысл своей жизни. Они не способны дать ответы, но многие люди так живут. Они просто узнают новые факты, они поклоняются своим гаджетам. Интересно то, что это классный телефон, конечно, хороший iPhone, спасибо Стиву Джобсу, но насколько бы он не был технологически продвинутым, вот в этом пальце, который движет им, более крутая технология, более продуманная технология, более интересная, более потрясающая. Есть другой подход, который незаметно вошел в наше общество, и не всегда люди готовы или способны даже понять, что они так живут. Но на самом деле это порождение нашего постмодернистского века. Это философия так называемого движения, которое в мире имеет одно общее название, хотя оно очень диверсифицировано в разного рода группы. Это философия нового века, которая говорит о том, что да, есть истина, в отличие от ученых. Да, есть истина. Но на самом деле истина заключается в том, что мы все боги. Истина находится внутри нас. Нет никакой абсолютной истины, нет никакой истины, которая была бы над нами, которой нужно покориться, благодаря которой нужно выстроить свою жизнь, по которой нам стоит жить. Это истина сама мы сами есть эта истина. Нет никакой абсолютной истины во Вселенной. Но это не так, и сегодня я хочу дать нам несколько доказательств. Известный американский композитор, пианист, дирижер Леонард Бернстайн, очень известное имя в мире музыки, когда сказал, музыка Бетховена показывает, что есть универсальная истина. Это он сказал о Пятой симфонии Бетховена. И хотя он отверг, что эта истина есть Иисус, но он признал, что есть что-то, есть кто-то, кто создает такой порядок, настоящую универсальную истину, мерило для всего, критерием для всего. И наш сегодняшний текст абсолютно твердо говорит, что такая абсолютная универсальная истина есть, и это сам Господь Иисус, наш Создатель, наш Творец. Но для того, чтобы понять нам, вот что же такое универсальная истина или абсолютная истина, давайте сначала с определения начнем. Ну, словарь так определяет абсолютную истину, как соответствие действительности или заявление, которое могло бы быть принято за реальность или действительность. Некоторые люди, конечно, говорят сегодня, что нет подлинной реальности, только взгляды и мнения. Но на самом деле я сегодня попробую рассмотреть и доказать, что это неправда. Итак, существует два взгляда сначала по отношению к абсолютной истине. Во-первых, одни говорят, что нет никаких абсолютностей, которые должны ли определять мою жизнь. Одним словом, нет абсолютной истины. Те, кто придерживается этого мнения, говорят, что в этом мире все относительно. Относительно мораль, относительно понимание. Никто не может вынести вердикты и сказать, это правильно или это неправильно, это хорошо или это плохо. Это невозможно, абсолютно невозможно. Не существует этого ничего. На самом деле это простая ситуационная этика. То есть, что вот в этой ситуации хорошо для меня, то нужно делать. То есть, в этой ситуации я могу украсть или я могу сказать неправду, и это будет хорошо вот для этой ситуации. А в другой ситуации это может быть плохо. Практически все современные сериалы, которые показывают по телевидению, которые, к сожалению, вы скачивали в прошлом году нелегально в интернете, они построены по всей этой логике. Нету просто правильной морали, есть просто ситуационная этика. И на основании ее нужно действовать. Это, по сути, очень приятно нашему такому менталитету, образу жизни, потому что нету ответственности, нету, на самом деле, подотчетности. И я советую, на самом деле, смотреть на статистику происшествий в Москве, чтобы заметить, что ситуационная этика – это не очень хорошее дело. После новогодней ночи у нас 27 человек госпитализировано, из них 9 детей. Состояние одной девочки врачи описывают как очень тяжелое. Состояние двух мужчин тоже как тяжелое. Они ситуационно подошли к тому, где пускать фейерверки, какие, где их покупать. И сегодня платят цену. Не только они, но и те, кто были с ними рядом. Другая точка зрения говорит о том, что существует абсолютная реальность, существуют такие стандарты, которые определяют, что справедливо и что нет. И таким образом мы можем знать, что правильно, что неправильно, что верно, что неверно. И представьте себе только мир, если бы в нем не было бы абсолютных стандартов. Это был бы хаос, это был бы беспорядок, это был бы ужасный мир. Например, взять закон гравитации. Да? Если он не является абсолютным, тогда я бы сделал шаг и улетел бы в небо. А в другой раз бы я просто бы не смог бы даже двинуться. Или мы сказали, что 2 плюс 2 не равняется 4. Займи, пожалуйста, мне 2000 рублей. Ну на, держи. Ну когда отдашь? Ну так это же 2000, но есть 2000. Вот тебе 10 копеек, забирай. Нету никаких стандартов, нет абсолютов. Если нет абсолютной истины, тогда это просто хаос будет царить. Все законы физики, математики, других наук были бы лишены смысла. Коммерция была бы просто невозможна. Финансовая деятельность должна была быть прекращена. Это был бы просто грандиозный беспорядок в мире, в обществе. Но, к счастью, абсолютная истина может быть найдена и понята. Само заявление о том, что нет абсолютной истины, то, что нету правильности и неправильности, верного и неверного, плохого и хорошего, само по себе является нелогичным. Само по себе является нелогичным. Потому что заявлять, что нету абсолютности, уже по само по себе является абсолютным утверждением, правда? Я уже сейчас говорю, ничего абсолютного нету, тем самым я претендую на то, что мое слово абсолютно правильно. Во-вторых, это вторая проблема, связанная с отказом от абсолютной истины, заключается в том, что мы люди с ограниченным знанием. Более корректно было бы сказать, на основании моего личного опыта и тех знаний, которые у меня есть, я могу сказать, что вот это может быть так. Например, когда люди говорят, Бога нету, это забавное утверждение, потому что у них нету по-настоящему всех оснований сказать, что нету. Они просто не могут эту фразу сделать абсолютной, потому что они не изучили все вопросы. Они не рассмотрели все вопросы, их жизнь просто ограничена. Она не позволяет им сделать достаточно продолжительное научное наблюдение, чтобы прийти к такому логическому выводу. Они могут сказать, на основании того, что я сегодня своими ограниченными знаниями увидел, узнал, и что есть сейчас, я думаю, что нету Бога, или я думаю, что есть Бог. Третья проблема, связанная с отказом от абсолютной истины, заключается в том, что она не проходит проверку нашего личного опыта и нашей совести. Если такого понятия не существует, как абсолютная истина, то я должен признаться, что нету чего-то правильного для меня или неправильного. Но я на самом деле считаю, что есть то, что мне нравится, и то, что правильно. Есть то, что мне не нравится, и то, что неправильно. Я буду сам по себе устанавливать свои собственные стандарты поведения. Помните, я говорил о том, что я не могу жить без логоса. Я всегда буду придумывать себе логос какой-то. Я всегда буду придумывать смысл и цель своей жизни. Я буду придумывать свои собственные стандарты, отрицая Бога. Я все же придумываю себе собственного Бога и придумываю свои собственные правила игры. Но вся беда в том, что если каждый будет устанавливать свои собственные стандарты, то рано или поздно эти люди столкнутся со своими стандартами. Например, кто-то скажет: я не считаю, что красный свет светофора – это запрещающий знак. Я считаю, что это разрешающий знак. И что это произойдет? Мы столкнемся с огромным количеством аварий в нашем городе. Таким образом, я уже своими стандартами буду подвергать жизнь опасности других людей. Или я буду считать, что это правильно воровать. Или я буду считать, что убийство – это не зло. Если нет абсолютных стандартов, нет абсолютной правды, и все вещи относительны, тогда убийство – такое же право, как не убийство. Кража – такое же право, как и не воровство. Жестокость равна нежестокости. Отрицание абсолютной истины приводит к весьма трагическим последствиям. Потому что тогда я не могу сказать кому-либо: ты должен так сделать, так правильно поступить. Результат отсутствия абсолютной истины приведет к большому хаосу. Поскольку каждый человек будет делать то, что считает правильным в его собственных глазах. Люди будут иметь делать свободу все, что они пожелают. И поэтому мы столкнемся с тем, что убийство, изнасилование, кражи, обман и прочие злые деяния будут восприниматься как нормальная вещь. Никто не может сказать, что это неправильно. Нет никакой власти, никаких законов, никакой справедливости. Мир без стандартов страшнее самого ужасного вашего ночного кошмара. Сегодня мы можем услышать такие фразы, что-то типа такой: это может быть правда для тебя, но не правда для меня. Это вера для тебя, но не вера для меня. Ты можешь верить в Иисуса Христа, как хочешь, а я не хочу верить, поэтому или я буду верить по-другому. Для тех, кто не считает, что есть абсолютная истина, истина воспринимается как личное восприятие, личные предпочтения. Понимаете разницу? Я могу считать, что закон тяготения не действует. Забраться на крышу дома и прыгнуть вниз. Что со мной произойдет? Я разобьюсь насмерть. Потому что закон действует, потому что абсолютная реальность существует. Но, к сожалению, люди не готовы это экстраполировать на вопрос веры, на вопрос морали, на вопрос жизни. Они знают, что если они сядут на станции кольцевой, то они могут проехать вокруг всей Москвы. Но почему-то, когда дело касается веры, они говорят: это твоя вера, это моя вера. Они готовы признать, что есть абсолютная истина в чем-то, но они сознают, что абсолютная истина не может быть ограниченной. Именно поэтому сегодня можно встречаться с людьми, которые имеют веру в диаметрально противоположные вещи. Я помню программу «Время», по-моему, это было в прошлом году, когда ведущая программа «Время» поздравила всех с Рождеством, постучала 3 раза по своему столу, чтобы все было хорошо. Для нее было совсем нормально совместить христианскую веру и суеверие языческое. Или когда ведущий программы на 2-м канале сказал: ну, сегодня ночь перед Рождеством, поэтому всем людям сегодня я предоставлю возможность устроить гадание. Причем он, наверное, назвал православную принадлежность. Потому что сегодня русские православные люди будут гадать. Люди, которые не верят в абсолютную истину, редко просто серьезно не задумались о жизни, о цели жизни. И вся окружающая действительность так построена, чтобы не дать нам возможность подумать. Нас развлекают, нас спаивают, нас лишают возможности подумать. И мы бежим, как белка в колесе, и вот Новый год наступает. И мы сейчас снова вернемся в свои офисы, свои рабочие места, свои автомобили. Будем находиться в пробках, в этот прессинге временном. И мы забудем думать о том, зачем я существую, зачем я живу. Кто я такой, ради чего я пришел, зачем моя жизнь. Интересно то, что люди, которые отрицают абсолютную истину, они часто очень резко говорят о христианах, которые заявляют о том, что есть один Господь, есть одна вера, есть одно спасение. И все, несмотря на то, что люди отрицают абсолютную истину. Несмотря на то, что это такое нелогичное, иррациональное, они придумали себе абсолютную истину новую. Сегодня в нашем обществе есть эта абсолютная истина. И эта истина называется толерантность или терпимость. Ты веришь так, я верю так. Ничего страшного. Главное, чтобы ты не навязывал мне свои убеждения. Главное, чтобы ты не мучил меня своими взглядами. Ты веришь? Верь в душе. Потому что если ты будешь мне рассказывать о чем-то, если ты будешь мне рассказывать свою абсолютную истину, то ты навязываешь мне свои взгляды, а это уже неправильно. Толерантность стала сегодняшней абсолютной истиной. Помните, я еще раз говорил в самом начале о том, что логос нужен человеку. Без логоса никто из нас жить не может. И на место логоса Иисуса Христа может прийти что-то другое. Сегодня в нашем обществе таким логосом стала толерантность. Конечно, это порождение и воинствующего атеизма, и эволюции, но это реальность. Люди не знают, куда они идут, зачем они живут, ради чего они поднимаются с кровати. Нет, у них есть какие-то ответы. Я поднялся, чтобы поесть. Я поднялся, чтобы сделать карьеру. Я поднялся, чтобы позаботиться о своих детях. Но зачем? Куда все это? Ради чего? Что это дает? Отказ от абсолютной истины и этот всеобщий культурный релятивизм – это попытка, на самом деле, убежать от ответственности, попытка убежать от ответственности за свои дела и поступки, хотя наша совесть говорит об обратном. Я сегодня дам буквально три простых доказательства, почему есть абсолютная истина. Это будет мой такой финальный вывод. Во-первых, самое первое доказательство проявляется в нашей совести. Наша совесть подсказывает нам, что правильно и что неправильно. Причем интересно, когда люди говорят, что совесть – это мой внутренний голос, это я как бы сам себе говорю. Ну, конечно, если человек тихо сам с собой ведет беседу, то это вообще клинический случай. Но если совесть – это просто продукт меня и мой, то почему в разных культурах стартовое начало совести практически одинаковое? Почему в разных культурах люди мыслят похоже? Да, совесть подвергается влиянию культуры. Совесть можно уничтожать, совесть можно извращать. Но почему в самом начале совесть похожа? Почему она показывает нам, что что-то не так со страданиями, голодом, насилием, болью, злом? Она заставляет нас осознавать, что есть любовь, благородство, сострадание, в конце концов, есть вещи, к которым стоит стремиться. В Библии говорится о совести такие слова, это Римлянам 2 глава. Я прочитаю 14 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, то есть закона Божия, не знающие Божьего откровения, не имеющие света Божия еще, чтобы знать, как жить, как поступать, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Второе доказательство заключается в том, что понятие абсолютной истины просматривается в нашей науке. Наука же не просто стремится к знаниям, а стремится к пониманию, она стремится к тому, чтобы исследовать, знать больше. Поэтому все исследования основаны на том, что есть что-то абсолютное, что-то твердое, что-то постоянное, что-то неизменное. Без абсолютности нет смысла исследовать. Без абсолютности нет смысла изучать дальше. На самом деле, сами законы основаны на уверенности в абсолютную истину. И третье доказательство того, что есть абсолютная истина, это наличие религии в нашем обществе. Да, слово «религия», я хочу сказать, разных религий. Ведь религия – это попытка понять смысл, понять цель, найти смысл своей жизни. Религии рождаются из того факта, что человечество стремится к чему-то большему, чем просто существование. Само появление религии в этом мире подтверждает, что у людей есть попытка найти уверенность и надежду на будущее, обрести прощение грехов, мир в сердце, ответы на самые сокровенные вопросы, это свидетельство о том факте, что на самом деле мы существуем ради более высокой цели. И я сегодня уже дерзаю говорить прямо на основании этого библейского текста. Это показывает, что есть Творец, который сотворил нас, вложив в нас желание стремиться к чему-то более высокому, к чему-то большему, чем просто наша земная жизнь. А если Творец существует, то Он сам и становится мерилом этой истины, критерием этой истины. Он становится стандартом для абсолютной истины. Апостол Иоанн здесь уверенно заявляет, что Иисус и есть автор, через которого все было сотворено. Он и есть этот Творец, Он обладает абсолютным авторитетом. Он может говорить с авторитетом, потому что Он Творец. Когда в комнате люди обсуждают какое-то произведение, какую-то книгу, они могут высказывать свои предположения, мысли, идеи, понимания, как они увидели смысл этой книги, и они могут быть в чем-то правы. Они могут даже убедить всю аудиторию, но это будет справедливо только до тех пор, пока не придет сам автор этой книги, который расскажет, что же он имел в виду. Я прочитал очень забавную историю про одну девушку, которая купила книгу, которая была бестселлером, и, прочитав ее, ей очень она не понравилась. Она стала всем своим подругам советовать: не покупайте эту книгу, она плохая. Через некоторое время она поступила учиться в аспирантуру, познакомилась с одним из профессоров, они полюбили друг друга, поженились, и оказалось, что этот профессор был автором той книги. Он рассказал ей смысл этой книги, она прочитала эту книгу через призму его понимания и просто полюбила эту книгу, стала своим другом говорить: читайте эту книгу, это потрясающая книга, это великолепная книга, я ничего лучше не читала. Иисус и есть автор нашей жизни, автор книги жизни. Он есть Логос, Он есть жизнь, Он есть истина. Он знает, как использовать нам наше тело, где искать наши мечты, как строить семейные отношения, как воспитывать детей, как работать, как любить друг друга, в конце концов. И так далее. Он знает все, абсолютно все про нашу жизнь. У Него есть инструкция для нашей жизни, и это Его Слово, Библия. Он есть абсолютная истина. Он есть та истина, которой нужно покориться, потому что Он автор и создатель наш. Только Он знает, зачем нам нужна наша душа, зачем нам нужно наше тело, зачем нам нужна наша жизнь. Нам всем нужен Бог, потому что только Он один знает эту абсолютную истину. Он и есть эта абсолютная истина. Иисус просвещает нашу тьму, показывает нашу греховность, освещает нам путь, когда мы не знаем, куда идти, показывает, как жить, для чего жить. Он показывает нашу неспособность сделать себя счастливыми, сколько бы мы ни пытались. Показывает нашу неспособность замолить наши грехи или получить оправдание за наши грехи. Он ради этого и пришел. Для того, чтобы умереть за наши грехи. Для того, чтобы мы получили прощение наших грехов. Для того, чтобы мы обрели смысл жизни. Для того, чтобы мы, в конце концов, наконец-то вернулись к нашему Богу. Чтобы мы стали жить настоящим Логосом. Друг мой, вопрос на самом деле у меня простой сегодня к тебе. Что или кто является твоим Логосом? Я молюсь о том, чтобы Иисус стал причиной, ради которой ты хочешь проснуться утром. Чтобы Иисус стал причиной, ради которой ты будешь вставать этим утром. Я молюсь о том, чтобы ты отдал Ему свою жизнь, чтобы Он стал царем твоей жизни, чтобы ты наконец-то понял, или чтобы ты наконец-то поняла, зачем ты на этой земле. И мое финальное слово к верующим людям, потому что я понимаю, что для них в большинстве своем то, что я говорил, это понятно и очевидно. Я призываю всех вас сегодня и побуждаю к тому, чтобы Логос, Господь Иисус Христос, был очевидно явлен, заметен в вашей жизни, в том, ради чего вы живете, в том, чему посвящаете свое свободное время, как вы проводите сегодняшние праздники, в том, во что вы вкладываете свою жизнь, в том, где вы находите счастье и радость, чтобы не хоббит, конечно, стал вашим логосом или отдыхом на этих праздниках, чтобы не прекрасный каток или чудесная баня, чтобы не вкусный торт или просто свободное время, но чтобы Господь Иисус был этим логосом, который наполняет вас и помогает вам быть там и там и здесь, и так, чтобы вы по-настоящему были благословенны и счастливы. Сейчас я помолюсь за всех нас, и это будет близко к финалу нашего собрания. Давайте мы встанем все вместе. Я помолюсь, чтобы Бог благословил всех нас. И также скажу благодарность Богу за то, что Он дал нам Своего Сына, который стал логосом нашей жизни, который дал нам не только смысл, но который сам дал нам жизнь и тем самым стал владыкой нашей жизни. И что Он может нам даровать счастье и радость и смысл.